Валентина Гринкевич. Варенье из лунного света. Глава первая. 1. Лес был хорош. Отличный светлый сосновый лес, который укрывал своей прохладой от палящего солнца. Под ногами мягко пружинил мох, приятно пахло хвоей. Высоко в кронах щебетали птицы. Молодой человек периодически останавливался и задирал голову вверх, пытаясь их рассмотреть, но видел только ярко-синее летнее небо между веток. Изредка он проводил пальцами по коре деревьев, мимо которых проходил. Ему нравился резкий пряный запах смолы. Очень хотелось курить, но сигарет с собой не было. А если бы и были... Бабка учует, опять разозлится, и весь мозг ему вынесет своими нравоучениями. Мол, настоящему чародею, а особенно в специализации зелий варенья, курить нельзя ни в коем случае. Это забивает нюх и притупляет вкус. А сварить качественное зелье, полагаясь лишь на рецепт, невозможно. Его нужно нутром чуять. Бабка, конечно же, права, и раз он согласился у нее учиться, курить обязательно придется бросить. Но не все же сразу. Внезапно сердце кольнуло острая иголка тревоги. Чувства, без какого-либо даже слабого мысленного усилия с его стороны, на одних только рефлексах, обострились до предела. Оборотень. Совсем рядом. Молодой человек, скорее по привычке, чем по необходимости, глубоко втянул ноздрями воздух. Он знал, что чует оборотня не носом, а скорее кожей и внутренней сущностью. Тело напряглось, готовое в любую секунду кинуться в драку или в бегство, смотря по обстоятельствам. Остановился, размышляя и анализируя свои ощущения. Медведь. Взрослый, но не матерый. Не в ярости, скорее чем-то озабочен. Не один. Рядом кто-то еще. И чего ему приспичило днем перекидываться? Нет, это, конечно, возможно, но совершенно для их племени не свойственно. Явной опасности молодой человек не чуял, но все же решил притаиться. Медведя он не видел, но точно знал, где тот находится. Метрах в 30 впереди. Постояв немного, медленно и осторожно пошел вперед, поглядывая себе под ноги, чтобы случайно не наступить на трескучую ветку. По уму, конечно же, надо было немедленно повернуть назад и убираться прочь из этого леса. Но любопытство юности подгоняло его в спину и требовало пойти узнать, кто там рядом с медведем. Молодой человек принюхивался, прислушивался, но никак не мог квалифицировать неизвестного. С таким странным существом он сталкивался впервые. Решил, что взглянет незаметно только одним глазком и сразу же уйдет. Вот впереди поляна и характерный пень. В древесину глубоко воткнут обоюдоострый нож с костяной ручкой, через который оборачивался медведь. На поляне никого нет. Оборотень где-то в лесу чуть дальше. Его все еще не видно. Сердце стучало громче и быстрее обычного. Тело активно вырабатывало адреналин, обостряя чувства до предела. Оборотень и его спутник уже совсем близко. Молодой человек пошел по краю поляны, скрываясь за деревьями и разросшимися кустами. Вдруг сердце кольнуло второй иглой, и намного больнее. Человек, девушка, идет довольно быстро, уже совсем рядом. Оглядывается по сторонам, но опасности явно не чувствует. Спокойно, почти расслабленно выходит на поляну, увидела пень и нож, заинтересовалась. Пошла медленнее, склоняя голову на бок, с любопытством его рассматривая. И тут же без колебаний протянула к нему руку с явным намерением вытащить его из дерева. «Дура, что же ты делаешь?» Он метнулся к ней в один длинный, сразу на несколько метров, прыжок. Благо уровень адреналина в крови позволял такие манипуляции со своим телом. И навалился на девушку, опрокидывая на землю, неосознанно стараясь откинуть ее как можно дальше от ножа. Удивленные глаза уставились ему в лицо, в них мелькнул смертельный ужас. Девушка набрала в грудь воздуха, чтобы заорать. Благо, страх перехватил дыхание, и в первую секунду пронзительный визг не удался, а в следующую его ладонь плотно накрыла ей рот. «Тихо, успокойся, я тебе ничего не сделаю», – зашептал он, стараясь, чтобы голос звучал еле слышно, но в то же время спокойно и разборчиво. «Здесь сейчас очень опасно, рядом с этим ножом. Нам нужно как можно быстрее и как можно осторожнее убраться отсюда подальше». Ее глаза смотрели на него в упор, зрачки были по-прежнему максимально расширены, пульс зашкаливал. Но паника потихоньку отступала. «Я ничего тебе не сделаю, только не ори», — повторил он. «Спокойно, не торопясь, уходим в сторону деревни, к людям, к безопасности. Я тебя выведу. Ты мне веришь?» Пульс ее стал чуть выравниваться. Не сводя с него глаз, она кивнула. «Я сейчас уберу руку, ты только не кричи, хорошо?» Она еще раз кивнула. «Вот умница». Он убрал руку с ее лица и все так же шепотом спросил. «Тебя как зовут?»
«Маруся».
2. Солнце, несмотря на раннее утро, заливало кухню ярким светом. Маруся вытерла пот со лба и заглянула в духовку. Коржи для Наполеона подрумянивались ровненько, нигде не пузырились. Девушка удовлетворенно кивнула и опять погрузила руки в миску, вымешивать тесто для французских булок. Вообще-то для таких дел у нее была специальная тестомесильная машинка, иначе в ее работе никак нельзя, но вчера она сломалась. Маруся успела даже присмотреть в интернет-магазине новую, но сегодняшние заказы никто не отменял, поэтому приходилось все делать вручную. Работа у нее была не очень прибыльная, но зато любимая – домашний кондитер. Больше всего Марусе нравилось печь хлеб. Для этих целей она даже недавно приобрела супернавороченную духовку. И та гордо сверкала хромированными поверхностями на Марусиной не очень современной кухне, демонстрируя через толстое жаропрочное стекло идеально ровные коржи. Конечно, на одном домашнем хлебе много не заработаешь, поэтому Маруся пекла на заказ торты и пирожные. Сегодня к 8 утра требовалось приготовить десяток французских булок и столько же буханок финского ржаного. Рядом в супермаркете открылась торговая точка с домашней выпечкой, которая ежедневно брала ее хлеб на реализацию. Маруся, конечно, была не единственным их поставщиком, но для девушки это была значительная статья дохода. Кроме того, к завтрашнему утру заказан 5-килограммовый торт «Наполеон», а к вечеру необходимо приготовить 23 кекса с кремом и малиной на чей-то юбилей. Кухонный комбайн сломался так не кстати. А новый когда еще привезут? Погода тоже совершенно не способствовала работе на кухне. Июль накрыл город жарким пуховым одеялом, под которым совершенно нечем дышать, можно только обильно потеть. Маруся еще раз заглянула в духовку, коржи готовы. Отлично, пора вынимать и загружать заготовки для булок. 3. На следующий день забирать заказанный Наполеон явился все тот же наглый молодой мужчина, только в этот раз без жены. Маруся еще 3 дня назад не знала, куда деваться от его масляного взгляда, который так и прилипал к ее длинным ногам в коротких джинсовых шортах. Зачем только она их надела? Да потому что лето, жара. В первый раз он пришел вместе с женой заказывать торт на день рождения. Вернее, не так. Это она, полноватая яркая блондинка с командирским голосом, пришла заказывать торт и взяла с собой мужа. Но создавалось впечатление, что присутствие жены его совершенно не смущало. Стоило только ей отвернуться, как мужчина кидал на Марусю плотоядные взгляды и загадочно улыбался. По правде сказать, он был даже симпатичным. Высокий, широкоплечий, с модной бородкой. Моложе своей жены лет на 5. Вот только наглый, без меры и очень развязный. Маруся терпеть таких не могла. От его взглядов хотелось пойти укутаться с головы до ног в длинный махровый халат. Поэтому Маруся соглашалась на все их условия, стараясь не спорить, чтобы только они быстрее ушли. К счастью, блондинка с командирским голосом точно знала, что им нужно. Такие всегда знают, чего хотят. Например, везде таскать с собой на поводке молодого мужа-подкаблучника. Женщина давала четкие инструкции по поводу крема, пропитки и украшения торта. Маруся все детально записывала в блокнот. Наконец, семейная пара оставила задаток и ушла. Девушка вздохнула с облегчением и понадеялась, что через несколько дней отдаст им торт и больше никогда не увидит. Но, видимо, не с ее везением. «Ну как наш тортик? Готов?» Заходя на кухню в назначенное время, спросил мужчина. Его лицо расплывалось в довольной улыбке сытого кота. Он подошел к ней очень близко, гораздо ближе, чем предполагали Марусины личные границы. Девушка вывернулась и открыла холодильник. Достала из него большую пластиковую упаковку, перевязанную красным бантом. Под прозрачным колпаком хорошо просматривался двухъярусный Наполеон, украшенный миниатюрными живыми розами. Мужчина бросил взгляд на торт. «Очень красивый. И свежий. И сладкий. Прямо как вы», — сказал он бархатным голосом. Опять подошел к ней вплотную и положил руки на столешницу так, чтобы ей некуда было деваться. Маруся стала терять терпение. Таких наглецов надо ставить на место. Девушка подняла голову и посмотрела на него из-под ресниц влажными карими глазами. Потом ловко запрыгнула на стол, положила руки ему на шею и жарким голосом прошептала.
«Обычно я не сплю с клиентами, но для вас...» «Сделаю исключение».
И впилась поцелуем ему в рот, а через секунду изо всех сил укусила. Мужчина с визгом отскочил от нее.
«Ты дура, что ли?»
спросила он ошарашенно, слизывая выступившую кровь с быстро опухающей губы. Маруся протянула руку и достала из подставки с ножами самый большой тесак.
«Мужчина, забирайте ваш торт и проваливайте, пока я милицию не вызвала. У меня сегодня совсем не то настроение».
Он кинул на стол конверт с деньгами, подхватил упакованный заказ и, бормоча себе под нос «сумасшедшая идиотка», быстро ретировался. Маруся вытерла рот тыльной стороной ладони и подумала. «Хорошо, хоть торт успела сфоткать для Инстаграма.
Он действительно получился очень красивым,